Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. На прошлом уроке, продолжая говорить о духовной жизни человека, мы стали говорить о говении, как о средстве, с помощью которого происходит подготовка к таинствам исповеди и причащения. Сказали, что во время говения душа очищается покаянием, то есть искренним сокрушением о грехах и твердой решимостью не огорчать Бога, с молитвенным и спрашиванием у Господа сил для достижения этого. А начать покаяние необходимо с отрешения от суетно-внешнего попечения и внимательного рассмотрения своей жизни, замены хождения по разным делам, нахождению в домашней обстановке или в храме. Сказали, что для покаяния нужны дела, как то молитва, домашняя и церковная, пост, духовное чтение и размышления. При этом отметили, что молитве церковной следует уделять особое внимание. Храм – Дом Божий, в нем удобно общаться с самим Творцом Господом. И хорошо это понимание прививать себе, не выстаивая на службе, а как бы живя богослужением, растворяясь с ним, прилагая усилия для понимания богослужения и своей роли в нем. При этом постепенно будут, как мы сказали, обретаться заметные плоды действия Духа Святаго, смиренное восприятие жизни, тихое, мирное, трезвенное, ровное, воздержанное, твердое верою и любовью состояние. Состояние, которое человек сам из себя не может произвести, может только желать его, подвязаясь за него и молясь о нем. Обратили внимание, что на службе в храме человеку мешает блуждание мыслей, которое бывает от недостатка молитвенных чувств. И посему вывели два правила по отношению к блужданию мыслей. Первое. Заметив такое блуждание, необходимо возвращать мысли назад. И второе. Сознательно не позволять мыслям шататься туда-сюда. Особо отметили, молитва к Богу приносит человеку достоинство и честь предстоять Богу и внимать Ему. Это дает ощущение сладости пребывания в храме и побуждает стремление идти в храм для молитвы вновь и вновь. Сказали также, что говеющему хорошо иметь духовное чтение для назидания и рукоделия при утомлении от молитвы и чтения. При этом необходимо пересмотреть себя, худое принять как худое и отбросить, а хорошее удержать, выправить и усовершенствовать, рассматривая свои дела, сердечное расположение с характерными наклонностями и общий дух жизни. При этом, как мы сказали, удобно использовать помощников, свою совесть, как голос Божий в человеке, и изучение заповедей Божьих, которые помогают говеющему обнаруживать присутствие в себе греха. Сравнили Слово Божие с зеркалом, смотрясь в которое человек видит свои недостатки. А исследуя расположение своего сердца, человек познает себя, свой характер и нрав. Так как именно из сердца исходит желание и направление дел, добрые, такие как смирение, плач, кротость, правдолюбие, милость, чистосердие, миролюбие и терпение, называются добродетелями, а худые, такие как гордость, тщеславие, корысть, невоздержание разного рода, гнев, ненависть, зависть, леность, страсть к чувственным утехам, уныние, отчаяние, называются пороками, порочными наклонностями и страстями. В заключение сказали, что у каждого человека есть одна главная страсть, которую важнее всего отыскать, и отыскав ее, можно уразуметь строй своего сердца, а далее необходимо принять решение очищать себя от страстей и дурных наклонностей. Сегодняшний урок мы начнем с определения, что необходимо понимать под духом жизни. Дух жизни – это третья сторона жизни человека, самая главная и вместе самая мудреная. Дух добрый всегда явен, ибо он означает жить для Бога, а противоположный ему дух – жить для себя. Этот дух очень часто, если не всегда, принимает побочное направление – жить для мира, жить для себя. Дух истинной жизни означает – жить для кого-либо, и если мы определим, для кого мы живем или для кого начинаем жить, для кого больше желаем жить, к чему порывает свое сердце, кому больше располагаемся посвятить свою жизнь, то тем самым мы определим дух своей собственной жизни. К чему больше склоняемся, по свойству того и определим дух своей жизни. Кто для Бога живет, у того дух богобоязненный, единому Богу угодить старающийся. Кто для себя только живет, у того дух жизни самоугодливый, своекорыстный, плотской. кто для мира живет, у того дух миролюбивый, суетный. По этим чертам и наблюдать следует, какой дух в нас дышит. Помолившись, можно за один вечер взяться и определить, что внутри нас. Не следует, однако, отлагать этого разбирательства до времени, когда последует исповедь. Приступать к нему надо с самого начала говения. Из-под воль все разузнать основательнее и отчетливее. Трудно будет только в первое время, но потом, если жить по влечению нашего доброго духа, то сама жизнь приведет нас к полнейшему самопознанию. Добывая познание о самих себе, нам следует прежде всего осудить себя во всех своих неисправностях, без всяких оговорок и оправданий. Когда на прежесвященной литургии после песнопений «Да исправится молитва моя» поют «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия», «Не пщевайте вины о грехах», то тут внушается верующим молиться, чтобы Бог не попустил нам с лукавой изворотливостью придумывать извинения во грехах. Кто такие извинения придумывает, от того не жди раскаяния. У кого нет раскаяния, тот не возьмется за самоисправление. Таким образом, все дело за тем, чтобы, осознав свои грехи, укорить себя без самооправдания и с решимостью обратиться к Богу с молитвой о преодолении греховной жизни. Поэтому не холодным зрителям своих неисправностей нам следует быть, а сокрушаться о них и искренне жалеть, что они допущены. Сокрушение родит смиренную решимость избегать неисправностей. А знание одно, хоть и будет сопровождаться намерением остерегаться, но поведет к гордости. Положив в сердце своем намерение избегать неисправностей, надо теперь же сообразить и постановить, как в этом преуспеть, чтобы сей же минуты начать действительное исправление себя. Сердились, например, от чего-либо, надо положить себе более не сердиться и определить, как удобнее помочь себе не сердиться. Так и относительно всего другого. Теперь же наперед надо определить, в каком случае как надо поступить, чтобы опять не оказаться неисправным. Чтобы удобнее это сделать, можно записывать свои неисправности. Как только будем узнавать их, тут же и записывать. Как намерены исправиться? Здесь необходим труд Христа ради. Тогда увидим, какую власть мы возьмем над собой и как мощно начнем держать себя в руках, сознанием пригодности именно такого, а не другого образа действия. Сокрушаясь о грехах и полагая намерение не грешить, надо к этому присоединить и усердную молитву Господу. Нам следует вымолить у Него помощь на противостояние греху и веровать, что Господь не замедлит своей помощью. У христиан глубоко на сердце должно лежать убеждение, что грехи их, о которых они сокрушаются и которые исповедуют с обещанием избегать их, прощаются им, Господом, ради крестной смерти Его. В то же время подается благодать Божия в силу той же крестной смерти для избежания грехов. Эта благодать нисходит на крепкую решимость не грешить и непоколебимую светлую веру во Христа Спасителя. Когда это исполним, то готовы к исповеди, а когда по исповеди получим разрешение во грехах своих, то готовы и к святому причащению. На наше искреннее раскаяние и твердую решимость быть исправными Господь во святых своих тайнах и вселится в нас и будет с нами, и мы будем с Ним. Быть исправным означает желание вставить себя в рамку, во внешний порядок говения и строго разбирать себя по сделанным указаниям, так, чтобы избегать всех неисправностей предыдущего времени. И положить для себя крепкое решение в дальнейшем быть исправными. Исправность требует, чтобы вся наша жизнь во всех своих частностях и подробностях была посвящена Богу. Общий закон этой жизни таков. Все, что делаешь, делай сообразно с волей Божией и во славу Пресвятого имени Его. Поэтому всякое представляющееся дело надо рассматривать с этой целью. Сообразно ли оно с волей Божией? И делать его как угодно Богу, чтобы оно было сделано. Кто всегда поступает с такой осмотрительностью и с таким ясным сознанием угодности Богу, делаем им дел, тот вместе с тем не может не осознавать, что жизнь его идет верно. Он понимает, что дела его не блестящие и несовершенны, но в них сознательно не допускается ничего, что бы огорчало Бога и было бы ему неугодно. Это сознание исполняет сердце говеющего тихим миром от спокойствия совести и духовным радованием, рождающимся от чувства, что он не чужой Богу и что хоть не велик, не знатен и не виден, но раб его есть. Человек, старающийся всячески угождать Богу, и все усилия свои направляет к этому. И он верует, что Бог видит его таковым исправным человеком. Напоминая о духе жизни, мы указали их три – богобоязненный, самолюбивый, миролюбивый. А есть и четвертый – теплохладный. Этим духом дышит едва ли не большая часть людей. Они против Бога ничего не имеют, но и Богу не спешат угодить. Пришлось, например, в церковь сходить – сходили, а нет – и горя нет. И дома, когда молятся, наскоро правила пробежали или коротким правилом обошлись – поклон другой сделали и конец, и довольны. Так и во всем божественном. Они не то чтобы и эгоистичны, но для защиты своих интересов, для того чтобы уволить себя от каких-либо самопожертвований, всегда найдут резон уклониться. Такие люди не выдают себя слишком любителями мирского, но не прочь и потешиться вместе с миром делами мирскими. Такого рода люди сплошь и рядом – это равнодушные к делу богоугождения и спасения, ни теплые, ни холодные. В Откровении святого Иоанна Богослова мы находим от Бога грозное предупреждение такой жизни. Лишь живя по воле Божьей, человек приобретает решимость добросовестно исполнять волю Божию и жить по правилам Церкви. Он начинает делать все дела свои на отбор, хорошие и прихорошие, ибо они приобретают особый колорит, особую стать, иное благообразие и благочиние. При такой жизни человек обретает мирное расположение духа, спокойствие сердечное, ясное, теплое, отрадное, в котором и обретается душевный рай. Но чтобы это было, надо возыметь решимость на такую жизнь. Чтобы решимость пришла, надо воссочувствовать недоброту жизни невнимательной главному и восхитительное достоинство жизни внимательной. И этого мало. Надо сокрушаться, что хоть немного прожито времени, но все же есть в нем часть, прожитая попусту. Сокрушение сердца о своей неисправности пред Богом составляет опору решимости быть впредь исправным пред Богом. Вот об этом нам и следует заботиться. Неотложное условие к получению говеющим благодати Божией является решительное намерение всецело посвятить себя Господу. Это намерение мы должны в себе возбудить, укрепить и, установив однажды, раз и навсегда в нем жить. В этом неотложное условие к получению благодати, подаваемой в таинствах покаяния и причащения. В этом главное, которое нам предстоит пронести через всю жизнь. Мы, наследуя последствия первородного греха, по милости Божией обретаем спасение во Христе. Он воплотился нас ради человеков и нашего ради спасения, и своей крестной смертью, воскресением, ниспосланием Святого Духа наше спасение совершил. Кто в Него верует и приступает к Нему с покаянием, получает отпущение грехов. Ради своей решимости последовать Ему и Его учению в жизни человек принимает благодать Святого Духа в таинство крещения и миропомазания. А получив благодать, человек начинает новую жизнь, родившись от Святого Духа, и в последующих таинствах исповеди и причащения усвояет сию благодать себе все глубже и глубже. Посему, перестраивая свою жизнь, нам следует обращать внимание более на внутреннее, чем на внешнее. Перестройка должна коснуться, конечно, и внешних порядков, но не столько в их форме, сколько в духе, с которым это надо делать. Если сделать так, то внешнее остается будто бы тем же, за малым исключением. Но дух будет во всем совсем другой. Выгода от не слишком резкой ломки внешних порядков та, что наша перемена никому не будет бросаться в глаза. Готовясь к борьбе, необходимо иметь в мысли убеждение, что задуманное нелегко придет в исполнение. Будет много помех и внешних, и внутренних. И надо готовиться бороться, не думая, что всегда будем торжествовать. Часто придется нести одну тяготу, видя, что при всем желании быть исправными, будут прокрадываться и прорываться промахи. И это все в порядке вещей. Если встретиться, не надо ужасаться. Теперь, заранее предвидя это, не будем впереди ожидать иного течения жизни, как среди всяческих противлений, волнений и неудач. Одним надо запастись, крепким мужеством, ни на что не смотря, стоять в начатом деле. Это одно теперь должно быть положено и запечатлено обетом и твердой решимостью. И как пойдет жизнь, какие будут успехи и промахи, как встретят их другие, это все отдадим на волю Божию. Посвятившие свою жизнь Господу сталкиваются с опытом святых, говорящих, что Господь по-разному ведет к совершенству перелепившихся к Нему, теплой любовью и Ему посвящающих свою жизнь. Он попускает и врагу действовать неприязненно, и свои помогающие десницы при этом не отдаляет. Все и во всем Бог. Но пути Его дивны и сокровенны, но главное – Спаситель. Святые научают, что враг не будет дремать, и на начинающих действует двояко. Одним совсем не мешает и никакого противления не оказывает. Не встречая препон ни внутри, ни вовне, и видя, что все идет гладко, такие люди начинают мечтать, что это их заслуга. Вдруг всех врагов разогнали и показаться не смеют. Как только эти мысли западают, враг тотчас подоспевает и начинает развивать тщеславные мечты, от которых рождается самоуверенность и забвение Божьей помощи, неискание ее и зато лишение. Как только дело дойдет до этого, враг начинает уже действовать тираня, возбуждает недоброе внутри и сильное противление совне, и бедный самоуверенник падает. Такие случаи нередки. Принимать это на вид надо теперь же, когда обдумывается, как устроится жизнь. А начав новую жизнь, и если все в ней пойдет гладко, не допустить возмечтать о себе, но предвидеть в этом вражескую засаду, самую опасную, и углубить опасливость и внимание к делу. Совершенство маломальское видное приходит после трудов и трудов, после годов и годов, и не с первых начатков и первых дней. А вот на других, напротив, враг с первых же дней нападает со всей силою и стремительностью, так что начинающий теряется. Куда ни обратиться, все против, и в мыслях, и в чувствах, и вовне видится только одно такое, что идет поперек добрых намерений, и ничего благоприятного. Делает это враг затем, чтобы устрашить новичка с первого раза и заставить его бросить свои благие намерения и возвратить вспять к жизни беспечной и невнимательной. Враг, коль скоро заметит, что новичок не поддается, а стоит на своем, в тот час сам отступает, ибо мужественное стояние против врага заслуживает труженикам венцы, а он не хочет их. Ибо мужественное стояние против врага заслуживает труженикам венцы, а враг не хочет их. Это следует говеющему также иметь в виду, чтобы в случае сильного напора противностей сразу же не срабеть. И следует знать, что враг сразу же откажется от уловки такой, как только завидит стойкость намерений говеющего и борющегося человека. Что же мешает готовности послужить Господу? Прежде всего, наша человеческая изменчивость. Поэтому надо бояться, доведем ли мы, начатое усердно дело до конца. Здесь на себя нельзя полагаться, а всю надежду возлагать на Господа. И поддерживать надо страх опасением оскорбить Господа, если не доведем дело до конца. Боязнью, что ослабев, уже не взойдем к такому воодушевлению. Потом страх пройдет и заменится верным упованием спасения. Но теперь, в начале пути, нельзя оставлять его. Именно такой страх поджигает ревность и прогоняет позывы к послаблениям, которые очень пагубны. Вследствие этого у нас будет постоянное в сердце взывание: «О Господи, спаси же! Господи, благопоспеши же! Ими же весь и судьбами спаси меня недостойного». Это называется болезненным ко Господу припаданием. Враги сильные и совне, и изнутри. Не знаешь, как подымутся бури и собьют с толку. Падешь – пропал. Вот и вопить должно: Господи, спаси и помилуй. Далее сделаем вывод. Суть духовной жизни составляют готовность и усердие работать Господу, ревность угождать Богу, решимость посвятить себя на служение Богу, точным исполнение Его заповедей. Слова здесь различные, а дело одно. Когда есть эта готовность, то жизнь духовная есть. А когда ее нет, то и жизни духовной нет. Когда ее не станет, это то же, что дыхание духовное прекратится, и сердце духовное перестанет биться. Дух умирает или замирает. Поэтому у вступающего на путь Божий первой заботой является всяческое поддерживание и подогревание этой готовности, ревности и усердия. Можно этим одним и все последующие правила ограничить. Оберегаемая нами ревность и готовность сама будет учить, что, как сделать и как, когда поступить. Эта готовность вместе с молитвой ко Господу и есть корень духовной жизни, охрана и ее ограждение. Нельзя не сказать и об опасности охлаждения, вещи горькой и пригорькой на пути готовности работать Господу, на пути готовности работать Господу. Но здесь надо знать, что не всякое умаление жара ревности есть пагубное охлаждение. Бывает оно и вследствие излишнего напряжения душевных сил, бывает и вследствие упадка сил телесных и нездоровья. То и другое проходит. Бедственное охлаждение вследствие произвольного уклонения от воли Божией сознанием и наперекор совести, разумляющий и останавливающий, с пристрастием к чему-либо не божественному. Это убивает дух и пресекает жизнь духовную. Вот этого мы должны бояться и бояться очень, как огня, как смерти. Оно бывает вследствие потери внимания к себе и страха Божьего. Их и надо хранить, чтобы избежать страшного зла. Что касается до невольных случайных охлаждений по причине истощения сил и нездоровья, то для них один закон – перетерпеть, ни в чем не нарушая заведенных благочестивых порядков, хотя они будут исполняемы без всякого вкуса. Кто терпеливо переносит это, от того скоро и отходит охлаждение и возвращается обычная ревность, теплая и сердечная. Все это необходимо нам принять во внимание и, во-первых, решительно не допускать произвольного охлаждения ревности, во-вторых, в случаях случайных охлаждений тянуть и тянуть заведенные порядки в той уверенности, что это сухое исполнение дел скоро возвратит живость и теплоту усердия. В заключение скажем, очень важно знать при работе над собою, что внешние руководства и указания – это только пособие. Что же именно бывает нужно душе, как ей лучше поступать в том или ином случае, каждая душа решает сама при помощи благодати Божией, невидимо руководящей ею. Искренно желающий угождать Богу и всецело себя предающий Господу всегда обретает верное решение и точный путь благоугождения Богу. На этом, братья и сестры, наш очередной урок подошел к концу. Храни вас все Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.